Да, Миллер говорил что-то про тепловые сигнатуры.
Он был прав. Все прибывающие на борт гости регистрируются, их коды заносятся в охранную систему. Как только в помещении появляется кто-то посторонний или зарегистрированный гость направляется туда, куда не следует, по всему дирижаблю срабатывает сигнализация. Система очень простая и очень действенная. Взломать ее и вписать туда ваш код гостя, скорее всего, не получится. Чересчур строгие меры защиты.
«Об охране можете не беспокоиться», — заверил я. «Не думаю, что с этим возникнут какие-либо проблемы».
«Что ты сказал?»
По лицу Артеги грозовым фронтом пробежала ярость, смешанная с растерянностью. Она отшатнулась от меня, словно я был заразный.
«Это было лишь предположение. Если ты не...»
«Нет!»
Артега произнесла это слово так, словно оно было для нее новым, и ей понравился его вкус.
«Нет! Даже не думай об этом, твою мать! Ради тебя я покрыла случай умышленного заражения вирусом, утаила улики. Я помогла тебе обзавестись несколькими оболочками».
«Всего двумя».
«Все равно это преступление, черт побери!» — процедила она сквозь зубы. «Так вот, я не собираюсь красть из полицейского хранилища конфискованные наркотики».
«Ладно, забудь об этом», — я задумался. «Слушай, а ты не хочешь помочь мне конфисковать новые?»
Лицо Артеги растянулось в непрошенной улыбке, и у меня внутри все возликовало. Торговец находился на том самом месте, где и две недели назад, когда я случайно шагнул в зону действия его передатчика. На этот раз я увидел старого знакомого заранее, метрах в 20, затаившегося в простенке с лупоглазым передающим устройством на плече. Улица была малолюдна в обоих направлениях. Я кивнул Артеге, стоящей напротив, и пошел вперед. Формат рекламного обращения не изменился. Вереница до смешного свирепых женщин и внезапный холод бета-тонатина. На этот раз я оказался к нему готов, и в любом случае нейрохимия Хумала успешно подавила голос зазывалы. Жадно улыбнувшись, я шагнул к торговцу.
«Дружище, есть труп!»
«Отлично, то, что нужно. Сколько у тебя?»
Он удивленно уставился на меня, раздираемый алчностью и подозрением. Его рука на всякий случай потянулась к отпугивающей коробке на поясе.
«А сколько надо, дружище?»
«Все», — весело сказал я, — «все, что у тебя есть».
Наконец торговец раскусил меня, но было слишком поздно. Я перехватил его пальцы, не успевшие добраться до кнопок управления отпугивающей коробки.
«А-а-а!» —
он замахнулся другой рукой. Я заломил его пальцы. Взвыв от боли, торговец повалился на мостовую. Пнув ногой в живот, я отобрал у него отпугивающую коробку. Появившаяся за спиной Артега ткнула торговцу в мокрое от пота лицо полицейский значок.
«Полиция Бэй-Сити», — лаконично произнесла она. «Попался, голубчик. Давай-ка посмотрим, что у тебя».
Бета-тонатин у него был на лейкопластыре, расфасован покрошенным стеклянным флакончиком, обернутым ватой. Подняв один флакончик к свету, я встряхнул его. Жидкость внутри была бледно-розовой.
«Как, на твой взгляд?» — спросил я Артегу. «Где-то 80%, да?»
«Похоже на то. А может быть, еще меньше?»
Поставив колено наркоторговцу на шею, она вдавила его лицо в мостовую.
«Когда ты успел его разбавить, приятель?»
«Товар первосортный!» — взвыл торговец. «Я покупаю напрямую! Товар!»
Артега с силой ударил его по голове костяшками пальцев, и он умолк.
«Это моча», — терпеливо произнесла она, — «разбавленная настолько, что от нее не будет даже простуды. Нам такая дрянь не нужна. Можешь забирать ее себе и проваливать. Нам нужно только знать, где ты ее достаешь. Адрес».
«Ничего я не...»
«Хочешь получить пулю в спину при попытке к бегству?»
— милым тоном спросила Артега, и торговец внезапно затих.
«Есть одно место в Окленде», — угрюмо буркнул он.
Артега протянула карандаш и бумагу.
«Пиши. Никаких имен, только адрес. И да поможет тебе Бог, если ты вздумаешь нас обмануть. Я вернусь сюда с 50 кубиками настоящего трупа и скормлю его тебе весь, до последней капли, неразбавленный».
Взглянув на листок с каракулями, Ортега кивнула и убрала колено с шеи торговца, даже потрепала его по плечу.
«Вот и отлично. А теперь поднимайся и убирайся отсюда ко всем чертям. Если ты нас не обманул, можешь завтра возвращаться на работу. Если же обманул, знай, я хорошо запомнила твою рожу».
Мы проводили взглядом торговца, поспешно захромавшего прочь. Ортега постучала пальцем по листку бумаги.
«Мне знакомо это место. В прошлом году его пару раз накрывали ребята из отдела наркотиков, но какому-то ушлому адвокату удалось вытащить крупных шишек. Сейчас мы заявимся к ним, поднимем большой шум, а потом притворимся, что купились на партию неразбавленного бета-тонатина».
«Разумно». Я бросил взгляд вслед удаляющемуся торговцу. «А ты действительно пристрелила бы его?»
«Нет», — Ортега ухмыльнулась. «Но он этого не знает. Ребята из отдела наркотиков время от времени проделывают подобные штучки. Просто чтобы убрать с улиц крупных торговцев, когда происходит что-то серьезное. Виновный сотрудник получает нагоняй, пострадавшему выплачивается компенсация за новую оболочку, но процесс этот долгий, и тем временем торговец мерзнет в холодильнике. К тому же получить пулю в спину очень болезненно. Я была весьма убедительной, правда?»
«Меня ты убедила, твою мать».
«Быть может, мне стоит податься в чрезвычайные посланники?»
Я покачал головой. «Быть может, тебе стоит поменьше общаться со мной». Я уставился в потолок, дожидаясь, когда сон и коды гипнофона, убаюков, заставят меня покинуть реальность. В соседних стойках разместились Дэвидсон, компьютерщик отдела органических повреждений, и Ортега. Даже через наушники гипнофона я слышал, напрягая до предела нейрохимию, их дыхание, размеренное и замедленное. Я попытался расслабиться еще больше и облегчить гипносистеме проход через плавно сменяющиеся уровни отключения сознания. Но вместо этого мой мозг лихорадочно носился по деталям предстоящей операции, словно программа-отладчик, выискивающая неисправности в сложном оборудовании. Мое состояние напоминало бессонницу, которой я страдал после иннинина. Выводящий из себя зуд нервных окончаний, никак не проходивший. Когда цифровой дисплей часов на периферии поля зрения сообщил, что прошла целая минута, я приподнялся на локти и взглянул на Ортегу и остальных, мирно дремавших в стойках.
«Возникли какие-то проблемы?» — спросил я вслух.
«Определение местонахождения Шерил Босток завершено», — ответил отель. «Я предположил, что вы предпочтете выслушать это без посторонних».
Выпрямившись, я начал отрывать от тела электроды.
«Вы предположили правильно. Остальные точно отключились?»
«Лейтенант Ортега и ее подчиненные переключились в виртуальность приблизительно 2 минуты назад. Ирена Эллиот находится там с полудня. Она попросила, чтобы ее не беспокоили».
«С каким коэффициентом вы работаете в настоящий момент?»
11,15, как и указала Эллиот».
Кивнув, я выбрался из стойки. 11,15 — стандартный коэффициент компьютерщиков. Именно так называется очень кровавый, но в остальном ничем не запоминающийся боевик с участием Микки Назавы. Единственное, что я запомнил, была неожиданная гибель героя Назавы в самом конце фильма. Я надеялся, это не станет дурным предзнаменованием.
«Ну хорошо», — сказал я. «Посмотрим, что там у вас».
Между смутно виднеющимся неспокойным морем и огнями охотничьего домика раскинулась лимонная роща. Я пошел по пыльной тропинке между деревьями, наслаждаясь ароматом цитрусовых. В высокой траве, растущей вдоль дороги, громко трещали цикады. В бархатном небе над головой звезды сверкали, как закрепленные бриллианты. А за домиком земля начинала плавно уходить вверх, превращаясь в пологие холмы, позади которых темнела неровная полоса гор.